Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у вас в гостях совместный проект с проектным офисом развития Арктики. И сегодняшний наш гость Андрей Иванов. Андрей, приветствую.
Да, добрый день, Семён, большое спасибо.
Расскажи немного о себе, о проектном офисе, и перейдем к теме сегодняшней нашей беседы.
Проектный офис развития Арктики, или сокращенно ПАРА, это некоммерческая организация. Мы существуем 3 года. Нас поддерживает ряд компаний, которые работают в Арктике, собственно, с задачей продвижения арктической тематики, привлечения внимания к этому важному макрорегиону. Поддержка проектов. Мы, например, выдаем гранты. Выдано уже более 200 грантов за 3 года. Они, может быть, не очень великие, до 100 тысяч рублей, но выдано уже на 17 миллионов, и, соответственно, это нередко имеет смысл как моральная поддержка. То есть люди, которые работают в Арктике, делают проекты самой разной направленности: и культура, и наука, поддержка коренных народов, языки, промышленные проекты и так далее. Плотно сотрудничаем, в том числе с Санкт-Петербургом. Например, мы по заказу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики помогали им в подготовке стратегии развития Арктики до 2035 года. Наша деятельность весьма обширна. Сейчас, когда Россия будет председательствовать в Арктическом совете с мая в течение 2 лет, мы также подключимся к этой работе, внесем свой посильный вклад. Занимаемся очень обширным набором проектов. Можете найти нас на сайте porarctic.ru, посмотреть. Кроме этого, у нас 10 сайтов различной направленности, проекты по охране белого медведя, по поддержке культуры коренных народов и так далее. Все это есть у нас в материалах. Я занимался арктическими проектами, сам жил некоторое время на Ямале в Салехарде, и поэтому занимался нефтегазовыми проектами, поэтому меня пригласили поработать в проектный офис. Собственно, 2 года я здесь уже тружусь, и спасибо за приглашение, готов вам рассказать о... В принципе, чем живет сейчас Арктика, о ряде узких мест, о ряде разъяснить некоторые вещи, которые... Масса стереотипов существует вокруг Арктики, вокруг много у нас нефти, много ли газа, на сколько лет, как мы будем развиваться и так далее. Вот мы сегодня постараемся это хотя бы в первом приближении осветить.
Пройдемся по стереотипам сегодня, да?
Да, пройдемся по стереотипам в том числе.
Отлично. Также... Вот я знаю, что ты был главным редактором Арктика Инфо, это как раз в Салехарде,
да,
правильно?
Да.
Вот, вот у тебя был научно-аналитический центр Геонедра, он тоже был, я так понимаю, Москва-Тюмень, да?
Да, это проектная компания, которая занималась, собственно, проектированием разработки шельфа Арктики, Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, то есть одно из образований у меня геологическое, и поэтому вот в том числе я...
Отлично. То есть у нас будет прям с практическими примерами.
Да, конечно.
Отлично. Ну, давай тогда по вот этим по заблуждениям и стереотипам.
Хотел бы немножко начать с предыстории. Важно понимать исторический контекст. Что такое Арктика для России, значение для нас, для мира. Россия в Арктике присутствует уже, ну, скажем, начала присматриваться и предпринимать какие-то действия по ее освоению 1000 лет. Но, безусловно, технологии и уровень... В целом развитие, ну, скажем, в средние века не позволял говорить именно о таком плотном освоении, но постепенно русские и россияне продвигались с запада на восток. Понятно, что первыми регионами, которые были, заселялись, это было Поморье, нынешняя Архангельская область, Ненецкий автономный округ, и постепенно продвигались на запад. Конечно же, мотивами в Арктике и тогда, и сейчас в освоении людей, людьми движут 3 мотива. Это первое – жажда познания нового, второе – это жажда славы, и третье – это жажда... Ну, денег, скажем так, заработать, стремление.
Ну, а это, кем оно не движется?
Это нормально, да. И, собственно, вот этот мотив, он остается и до сих пор. И, ну, важный такой момент, что почему вот север и Арктика манит и такой имеет ореол романтики, потому что в значительной степени еще нами движет... Вот, жажда познания. То есть Арктика – это малоосвоенная территория, это часто условия, которые превосходят и более жесткие даже, чем, не побоюсь этого слова, на Луне. И поэтому вот это расширение Айкумены, То есть ойкумена – это обитаемая часть Земли, а человечество постоянно хочет расширить ее постоянно. Но в Арктике мы, человек изначально слабее природы, там это чувствуется очень обостренно, и поэтому мы вот то за ойкумену то шагнем, то отступим. Это вот такой процесс. Но ближе к историческому контексту. Сейчас Россия в Арктике вступает в новую эпоху, которую можно назвать второй волной освоения. Что это означает? Задача эпохи романтиков – это 60-е и 70-е годы прошлого века было создание добывающей отрасли. Задача новой эпохи – это развитие ресурсного потенциала и реализация транспортного потенциала макрорегиона.
А можно сразу вопрос? Да. А как мы назовем эту эпоху? Эпоха прагматиков?
Новых романтиков.
Новых романтиков.
Не, новых романтиков – это интереснее. Прагматиков, прагматика могут быть все прагматиками, а вот новым романтикам – это вызов, да. Какие причины послужили тому, что мы вот вступаем в новую эпоху? Это, в первую очередь, развитие технологий. Технологии шагнули вперед, и мы можем разведывать месторождения, которые ранее разведывать и осваивать. То есть, например, многие месторождения на Ямале, основная наша газоносная провинция, крупные месторождения Баваненкова, Тамбейская группа были открыты в начале 70-х. Но только по прошествии 50 лет мы можем начать на них работать. То есть, вот те проекты Ямал-СПГ, Баваненкова, Харасавей. Почему? Вот только сейчас мы приступили к их промышленной разработке. Причин две сочетания. Что, во-первых, в условиях холодов экстремальных оборудование должно быть морозоустойчивым. Это первое. А второе – то, что геологические условия там очень сложные. Аномально высокие давления, аномально высокие температуры. И вот это сочетание, то есть необходимо нам, ну и России, и человечеству было развить технологии и с точки зрения работ на севере, шагнуть на север, скажем так, там на 1000 километров и более. И второй момент именно с точки зрения работы в новых условиях. Поэтому вот сейчас мы стали на это способны. Второе – транспортные технологии. То есть, раньше у нас были только ледоколы, которые осуществляли проводки, вели суда. Сейчас мы строим газовозы, которые обладают ледовым классом. То есть, например, вот эти газовозы Ямал-СПГ, их сейчас более 15, они обладают классом АРК-7, примерно в классификации судов, ну, вообще мировой, около 15 классификаций. Из них ледовым классом наиболее обладают, ну, а 9-й класс – это уже ледоколы, которые способны бить лед толщиной 3 метра и более, а ледовый класс АРК-7 позволяет пробивать 1,5 метра. Ну, это заслуживает уважения, то есть, судно никогда такого типа…
То есть, в прошлом веке такого было невозможно?
Нет, было невозможно. Материалы, силовая установка, собственно, задачи и рентабельность, то есть, необходимо построить такое судно такого масштаба, которое бы себя окупало.
И эти газовозы у нас производятся?
Эти газовозы… Нет, они производятся частично у нас, частично в лидер Южная Корея, частично в Азии, но это зависит от экономики отдельно взятых проектов. То есть, вот в России существующие верфи, Петербург в том числе, «Звезда» на Дальнем Востоке, они способны строить такого же типа суда, они их строят, но поскольку в одном проекте сразу необходимо сходу много судов, то понятно, что эти заказы распределяются. Например, вот ровно на прошлой неделе состоялся исторический факт, то, что флагманское судно проекта «Ямал-СПГ», газовоз «Кристоф де Маржери» прошел своим ходом без ледового сопровождения в Азию. То есть, и у нас пик зимы, да? Соответственно, мы выходим на новый уровень. Вот это вот демонстрация,
скажем… То есть, это значит, что газовозам не нужно будет ледовое сопровождение, это снижает расходы, правильно,
да,
в экономике,
да,
и позволяет запустить…
Да, абсолютно не нужно про это пока рано говорить, и мы от ледоколов, конечно, не откажемся, они необходимы всегда. Почему? Как минимум, как элемент безопасности. То есть, все мы помним историю ледокола Челюскин, да, когда вот эти, ну, это еще там в 30-е годы все происходило. То есть, как элемент безопасности ледоколы абсолютно необходимы. Кроме того, что у России есть атомные ледоколы, и стоит отметить, что у нас успешно реализуется программа по введению новых, строительству новых ледоколов класса 22-220, это Арктика, Урал и Сибирь, будут еще построены как минимум один, и также началось строительство ледоколов «Лидер». Лидеры – это вообще огромные ледоколы, основной характеристикой которых является ширина пробиваемого канала. То есть, если Арктика разбивает лед на ширине около 32 метров, то лидер будет способен пробивать канал шириной 48 метров. Это для совершенно нового типа судов, то есть, повышаются наши мощности. В мире существует тоже масса крупнотоннажного флота, и, соответственно, при наличии ледоколов «Лидер» мы способны будем проводить суда океанского класса, не просто морского класса, а именно трансокеанского. Но есть, конечно, скажем, вот эта вторая эпоха новая, она на десятилетие. То есть, перед нами обширные задачи, необходимо понимать, что освоение Арктики – это не какое-то разовое действие, и это целый фронт работ. И касательно строительства ледоколов, освоения месторождений, не только углеводородов, но и твердых полезных ископаемых, у нас примерно десяток очень крупных гигантских месторождений твердых полезных ископаемых, полиметаллы, золото, алмазы, которые находятся в поясе, ну, все наверняка представляют карту России, да? Но единственная сложность в чем? В том, что они находятся на удалении 100-200 километров в глубину. Соответственно, они далеко от портов, и освоение каждого из них, вот наиболее известные в Якутии – это Тамтор, Попегайская, на Ямале – Райиз, они обладают уникальными запасами, но их освоение затруднено из-за того, что очень удалены.
Скажи мне, то есть у нас, получается, можно выделить две зоны арктических экономических. Та, к которой мы имеем доступ с континента, и та, к которой мы имеем доступ только с моря. Правильно?
Да.
И это вот просто для понимания, какие залежи где. То есть, вот те, которые труднодоступны только с моря, там какого типа ресурсы?
Углеводороды. В основном, углеводороды, да. То есть, Ямал, чтобы вы понимали и представляли, это 90% российского газа и 20% мирового. То есть, и мы еще не освоили более 80%. То есть, вот из тех запасов, которые разведаны, мы когда я работал в геологической отрасли, то мы проводили исследования для «Газпрома» и других компаний, только разведанного газа в России более чем на 100 лет. То есть, Россия добывает около 600 миллиардов кубометров в год, а запасов уже разведано более 50 триллионов кубометров. Это гигантские запасы, нам глупо их не разрабатывать, не считая того, что газ, собственно, это высокоэкологичное топливо, и вот то давление, которое зелеными оказывается, в том числе на газовую отрасль, оно не совсем оправдано, потому что возобновляемые источники они не заместят в моменте это все. То есть, с газом человечество будет жить еще долгие годы, десятилетия и столетия. Почему? Потому что, например, вот угольная отрасль, да, у нас еще 100 лет назад там, в крупных городах, везде, на всех зданиях там, ну, какое-то количество угольной пыли присутствовало. Почему? Потому что почти около 100% это топилось углем. Но уголь одновременно, ну, то есть, когда мы перешли и стали углеводородной уже цивилизацией, уголь не заместился полностью. Сейчас он в энергобалансе примерно составляет 35%. И, соответственно, даже при развитии возобновляемых источников у нас газ не уйдет быстро. И это, во-первых, и глупо.
У нас люди, на самом деле, не представляют, что такое вот переход с одного на другой. Вот Петербург, по которому мы сейчас находимся, какое здесь было небо, если почитать русскую литературу 19 века, когда все топили, в общем-то, не газом. И насколько это, ну, какие были города во многом ловушками вот, из-за угля. Поэтому замещение ресурса на ресурс происходит же столетиями. То есть уголь же заместил древесину, да, но в домашнем хозяйстве, в деревне, в общем-то, дерево все равно продолжает
использоваться. Да, здесь человечество настолько высокими темпами растет энергопотребление, что у нас в любом, там, через 100, через 200 лет будут присутствовать в энергопотреблении все виды и все типы ресурсов. И будут появиться и новые, может быть, холодный термояд, даже при наличии этого. То есть, у нас лавинообразно растет, это я, вот, скажем так, условно показываю такую схему, как бы сказать, график, который вот мы там в университете рисовали, нефти и газа. То есть, что очень расходится, причем в разы увеличивается энергопотребление, и даже может быть такая ситуация, что доля возобновляемых источников растет, никто не против возобновляемых источников, но при этом из-за того, что физически растет добыча и всех остальных типов ресурсов, потому что человечество потребляет все больше и больше, это галопирующая такая ситуация, поэтому с этим не надо, скажем так, бороться, к этому надо учить матчасть, вот к чему я всегда призываю. И в небольшое завершение еще, что вот эта эпоха, вторая волна освоения, она на десятилетие, то есть на весь 21 век работы и задач хватит всем, и не только нашему поколению, но и поколению молодых, поколению даже современных детей. И в завершении про углеводороды есть еще такой тип ресурсов топлива будущего – это газогидраты. Это пока человечество не может, нет промышленной технологии по добыче. Что это такое? Это соединение молекул газа и воды. Физически это выглядит как рыхлый лед, такой серый. Он залегает глубоко, и его в десятки раз больше, чем газа на планете. Его много в Арктике, в Тихом океане. И, соответственно, вот это топливо будущего, человечество стоит на грани выработки технологии. Лет через 15 эта технология появится. То есть основная тема в чем? В том, что необходимо в пласте на глубине 1000 метров и более разделить, там есть серия методов, разделить эти молекулы, чтобы газ выделился, и мы могли собирать вот это топливо. Вот это топливо будущего, я удивляюсь, почему про это так мало информации вообще в публичном поле, масса информации там про тиктокеров, но нужен тиктокер про углеводороды.
Газогидратный.
Газогидратный тиктокер.
Ну, да. А вот скажи мне, пожалуйста, газогидраты советская наука же исследовала?
Да, да.
Они же разведаны еще.
Они известны давно. Да, много десятилетий, и наука развивается вот каким образом? То есть есть экстенсивный этап, когда набирается объем информации, данных, а потом происходит какой-то взрывной рост. Вот этот переход от количества в качество, мы вот прямо на грани. То есть мой прогноз 30-32 год, эта технология появится, может быть, она будет изначально какая-то опытная, не так, что сразу у нас везде это все произойдет. Но еще важный момент, что поскольку география и геология этих ресурсов, она очень близка к углеводородам, то нам необходимо опираться на инфраструктуру углеводородную и транспорта углеводорода, имеющуюся. Поэтому нам нельзя это не развивать. То есть, развивая эту технологию, строя новые порты, новые объекты, мы тем самым готовим плацдармы для освоения газогидратов.
Понятно. То есть, мы закладываемся в инфраструктуру текущей добычи газа, с прицелом, что через 15-20 лет, как нам пригодилась советская инфраструктура вот уже в нулевых, нам точно так же пригодится вот эта инфраструктура, в которую мы вкладываем.
Про Северный морской путь, который является, конечно же, тоже флагманским проектом, вот освоение углеводородов, две вещи, ну, скажем так, запасов, то есть твердых полезных ископаемых у нас тоже огромное количество, например, Норильский промышленный район, имеющихся запасов тоже более чем на 100 лет. Это нельзя не разрабатывать, это, собственно, это и осуществляется, это без доразведки. И второй гигантский блок – это Северный морской путь. Но в Северном морском пути необходимо понимать пару моментов, что для его развития необходимо развитие и капиллярной системы. То есть, вот все вот системы портов, а их огромное количество, их только точек захода более 500. Арктика и субарктика. Вот есть еще такой термин тоже, может быть, поинтересуйтесь в интернете, субарктика. Это Дальний Восток, Охотское море, Тихий океан, Сахалин. Чем она отличается? Ну, то есть она, ну, собственно, чуть южнее, да, но условия работы, условия разведки и добычи там ничуть не проще. Поэтому субарктику мы тоже всегда включаем, и Арктику мы трактуем в расширительном смысле. То есть у нас есть формальные, да, регионы, которые входят в это, но их Ханты-Мансийск не юг, Магадан далеко не юг, да, Камчатка. И поэтому...
В общем-то, в принципе.
Вся Россия северная держава. И мы, да, и русский северный народ со своим характером. Вот нам надо за это держаться. Еще Арктика - это не только вот такая, скажем, прагматичная вещь. И это, я бы сказал, этнообразующий элемент. Ну, Арктика в широком смысле слова север. То есть, вот для россиян, для России работа на севере и освоение севера – это, если хотите, это такая миссия перед человечеством, его сохранения. Она весьма ответственная. Почему? Потому что у нас самый большой сектор Арктики, у нас огромные территории северные, и вот этот набор знаний, то, что мы осуществляли там еще вот тысячелетия, тысячу лет назад, начиная, ну, не говоря там про Беринга, Хабарова и так далее, про эти великие открытия, вот это и формирует нашу миссию. То есть мы действительно являемся такими хранителями Арктики и для себя, и для будущих поколений наших, и для человечества в целом. И это я говорю со вполне обоснованным пафосом.
Ну и давайте скажем тоже прямо вот в этой логике обеспечения России ресурсами. Северные территории играли, в общем-то, еще с момента Московского царства. То есть, пушной зверь, абсолютно. И пошло-поехало. Да. В общем-то, и так и двигались Россия. Ну, на восток и сразу же на север. То есть те же новгородские купцы, которые одни из первыми открывали вот эти плавания по северу. Но смотри, у меня в данном контексте есть просто вопрос на понимание, чтобы мы закрыли эту тему, для себя сформировав. Вот мы имеем Северный путь, а мы имеем капиллярную систему. Да, вот этих вот портов.
Она, скажем так, мы ее имеем, но она развита не в достаточной, в недостаточной степени. То есть нам необходимо развивать инфраструктуру. Это и железные дороги, дороги общего назначения, автомобильные, это мультимодальные перегрузочные пункты и так далее. То есть вот это вот как раз и массив огромных работ, который не всегда виден. Вот это развитие инфраструктуры, то есть она у нас с советских времен еще осталась, но ее необходимо модернизировать, нам нужно выйти вообще в целом на новый уровень всего этого. Постепенно это происходит, начало происходить, скажем, но объем работ, конечно, гигантский.
Ну, а вот скажи, наверное, из того, что мы следим таким образцово-показательным в плане развития вот этого Северного порта, Сабетта, наверное, да, является?
Сабетта, да, это путеводная звезда.
Ну, просто наши зрители, они же кто заинтересуется темой, то есть кто интересуется, вот пример развитого порта северного – это Сабетта, огромное количество есть роликов, статей об этом, просто вот изучите, какими должны быть, в общем-то, вот эти вот развитые порты.
Про Сабетту, да, ну, есть какой нюанс, Сабетта – это специализированный углеводородный порт. То есть есть задача, она на перспективу примерно 15 лет, сделать также порт для генеральных грузов. Это рассчитано под потенциал. У нас существует железнодорожная ветка Обская Баваненкова 700 километров. При этом она одноколейная. От Баваненкова до Сабетта 170 километров. Это называется Северный широтный ход 2. То есть есть задача перед правительством страны и Ямала сделать вот этот еще перешеек с тем, чтобы отгружать грузы с Урала и Сибири на экспорт, ну и, соответственно, на импорт.
То есть, еще раз я хочу, то есть это будет ветка продолжится еще до Сабетты, и это соединит с общим Транссибом, да, получается?
Да. У нас, то есть порт Сабетты – это пока специализированный порт. Необходимо еще два порта. Это для генеральных грузов, это вот там зерно, металл, станки и так далее. И третий – это общего назначения, то есть, ну, не общего, а транспортный, пассажирский, с тем, чтобы принимать туристов, там, ну, в первую очередь или во вторую, с тем, чтобы делать Арктику такой тоже более доступной. И эта туристическая вещь, она цена не только тем, что, ну, допустим, какие-то, да, финансы люди будут привозить, смотреть на наш север, узнавать больше про Россию и так далее, про Арктику, посмотреть на белых медведей, но и тем, что это будет развивать такой гудвилл, чего не достает немножко в мире, и в том числе и в Арктике. То есть такое взаимопонимание, возможность приехать к соседу, возможность попить чаю вот в этой такой интересной обстановке. И вот такие вот трансграничные вещи, они ценны в том числе как развитие гуманитарного потенциала. То есть, развивая и осваивая месторождение, мы должны помнить о некой сверхзадаче, то, что мы в том числе и двигаем человеческое взаимодействие.
Ну, вот сейчас, извини, что перебью тебя, но вот сейчас, допустим, попасть куда-то в Арктику, вот просто если человек пожелал, то это нереально просто по деньгам, потому что сложно, нет проработанных маршрутов, все превращается в какую-то сверхценник.
Ну, они появляются. Эти маршруты появляются. Вот если кто из центральной России, с юга хочет побывать на севере, то я бы рекомендовал начинать с, ну, скажем так, с западного сектора Арктики, который более доступен. Это Мурманск, Салехард, Архангельск. То есть, вот эти три точки, дестинации, как говорят сейчас модно, они, ну, скажем так, уже стали более доступны. То есть, ценник где-то средний, и тем более сейчас Ростуризм реализует программы по поддержке, по возмещению каких-то расходов. Ну, то есть, во всяком случае, можно посмотреть. Я рекомендую всем хотя бы раз в жизни побывать в Арктике. Это удивительная, удивительная территория, и она вот это очарование севера, оно, ну, как сказать, странное, оно необъяснимое, никто не может... Вроде бы скудная природа, да, вроде бы однообразный пейзаж. Вот по тундре едешь, бывало, мы на вездеходах ездили там по 10-12 часов в полярную ночь, ну, понятно, в фарах, да, что-то видно, или пробивается где-то солнце уже под утро. Однообразное, ну, это удивительно, то есть, это останется с вами на всю жизнь. Ну, и вот можно начинать вот с таких мягких вариантов, а следующий шаг – это плато Путорана, Дудинка, Норильск, то есть, прилетать туда, ну, собственно, там один аэропорт, и дальше какие-то сотни километров на плато, это, в общем, пейзажи такие лунные, марсианские, то есть, удивительная огромная горная страна, очень разнообразная, надо выбирать, конечно, период. Весна, либо же ранняя осень, август-сентябрь, чтобы было меньше мошкары. Ну, то есть, постепенно все-таки есть варианты Арктику увидеть и посмотреть. Конечно же, для россиян, ну, в силу разных причин, нам затруднительно побывать именно в ледокольных, например, вариантах, там дойти до Северного полюса, эти маршруты существуют. Единственное, из-за вируса в прошлом году была пауза, неизвестно пока, как в этом году будет, но, тем не менее, при желании это можно осуществить, и это, ну, то есть, какие-то разумные варианты есть.
Появляются.
Появляются, да. Есть, если вы совсем в это влюбитесь, то там Якутия, Чукотка, это Дальний Восток, Камчатка, то есть, это, ну, это уже как бы следующим, это надо быть очень сильно.
Ну, это тем, у кого есть деньги.
Да.
А вот расскажи мы в плане экономики, соответственно, на какие профессии спрос? То есть, это же получается, кто у нас там? Нефтяники, газовики?
Спрос? Нет, не факт. Начну с такой мысли, что в Арктике ценна любая профессия. И гуманитарные профессии, библиотекарь, учитель, они не менее ценны, чем какой-то инженер, там, буровик и так далее. Это я говорю без преувеличения. Почему? Потому что нельзя жить в Арктике даже вахтовым методом, не, ну, скажем так, только работая. Человек работает не только за деньги и живет не только деньгами или работой. То есть, вот этот весь набор того, что человека отличает, скажем так, от всех остальных животных, это необходимо делать. И поэтому людям любой профессии можно присматривать, особенно молодым. Я вот поехал на север, когда мне уже было за 40, посмотреть, поработать, приглядеться, изучить эти вещи. Я советую, ну, скажем, присмотреться, особенно если вот в регионах, где тяжело с рабочими местами. Я сам из региона, родители у меня в регионе живут. То есть, варианты существуют. И в этом смысле там, ну, инженер или гуманитарий – это не принципиально. А на будущее, на перспективу, вот если молодые ребята смотрят, то очень ценны прикладные вещи, связанные с IT. То есть, если ты, например, какой-то инженер, то ты должен владеть программами, должен уметь обращаться с любой айтишной техникой. Ну, вот такой пример, к примеру, бурение на Ямале, на севере, это вот тамбийская группа, а бурение осуществляется нередко оператором из Тюмени. То есть, сидит человек вот так же с чаем, при галстуке, и за 2500 километров станок там на глубине 2-3 километра бурит, а он управляется через компьютер.
В общем-то, можно быть связанным с Арктикой, находясь на берегу теплого моря, например.
Абсолютно так, да. То есть, да. И вот такие вот работы, то есть, половина профессий, связанных с Арктикой, она имеет локацию не в Арктике. То есть, к примеру, вот Петербург – это крупный промышленный и учебный центр для Арктики, и можно работать, ну, собственно, вот сюда строится и так далее. располагаются здесь штабы «Газпромнефти», часть предприятий «Газпрома» и так далее, других предприятий. И то есть имеется в виду, что вы работаете в арктических проектах, но физически вы там в Петербурге, в Москве, в Тюмени, есть еще ряд столиц таких, там Ханты-Мансийск, Сургут, в Якутии это, соответственно, Якутск. То есть Арктики не стоит пугаться, бояться, но единственное, нужно изучать. То есть вот так просто, скажем, взять и для себя поднять флаг, я вот хочу быть полярником, да, хочу заниматься Арктикой, необходимо углубляться и точечно выбирать свои варианты. То есть это поиск, это процесс, это осмысленный выбор. Необходимо взаимодействовать, изучать в интернете, какие есть варианты, кадровые агентства, есть сайты компаний. И можно выбираться туда, выезжать на вахтовые варианты. Вахтовых вариантов вообще очень много.
Это уже как раз такая более рабочая специальность, да, вахтовая? То есть непосредственно работа на месте. Ну вот, например, что меня очень интересует, и я, в общем-то, часто привожу это в пример коллегам, это вот материаловедение. То есть это же вообще отдельное направление, в том числе и для бизнеса, потому что материалы, которые себя ведут в Арктике, это совершенно не те материалы, которые у нас здесь. И, соответственно, огромное направление, в том числе даже бизнеса, на спецодежде. Ну, например, лучшие даже те же бренды, если мы говорим, да, там та же компания Баск здесь в Петербурге, тот же Red Fox питерский. То есть получается, что направления не только смежные, прямо связанные с тем, что делается там, но и то, что обслуживает Арктику.
Это же абсолютно. Начну. Вот такая благодарная и бесконечная тема. Сегодня вот ровно у нас было совещание по этой части. Сейчас расскажу, какое. Начну с такого примера, что требуются, к примеру, материалы, которые должны держать технические требования минус 260 градусов.
Это для каких условий?
Это для производства сжиженного природного газа. То есть, когда вот Ямал-СПГ и другие СПГ-проекты, которые там строятся, уже работают, то есть сжиженный газ, он должен храниться при температуре от минус 260 градусов, 250. Соответственно, все железо, все бетоны должны это держать. И у нас есть один из партнеров, одной из задач проектного офиса развития Арктики является также поддержкой промышленных проектов, их промоция, сращивание. Вот утром у нас было совещание с правительством Архангельской области и с компанией «Полипласт», это ведущий в стране холдинг по присадкам к бетонам, к строительным материалам. Мы помогаем им создавать производство, построить завод в Архангельской области именно для арктических материалов. То есть для укрепления бетонов, для берегоукрепления, то есть когда строится любой промышленный объект, включая, например, газопроводы, необходимо обеспечение там, устойчивости берегов и так далее. Это огромная задача. И вот про материаловедение. То есть одна из тем – это вот эта стройка. Эта стройка в том числе и общая. То есть у нас вечная мерзлота уже не такая вечная. И возникает необходимость и строительства домов с новым уровнем технологий, устойчиво к сейсмике, необходима термостабилизация с тем, чтобы, то есть, подмораживать грунт, чтобы он держал здание. Это вот про строительство только. Про одежду и другие вещи. Например, мы помогаем и выдали грант уже даже не один Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, вот которому уже почти 100 лет, на производство нового костюма для Арктики. То есть это костюм, который и для флота, и для нефтегаза, и для добычи твердых полезных ископаемых. Он имеет ряд новаций. Ну, понятно, что теплый и так далее. То есть одежда и вот такие бытовые вопросы – это тоже абсолютная необходимость. Материаловедение – это огромная тема. Вот почему? Вот мы же начинали, что технологии, да, стали первопричиной. И то, что человечество шагнуло в материалах далеко вперед, появилась и синтетика и так далее, вот это тоже часть вот этих тех самых прорывных технологий, которые нам позволяют.
А вот в этом контексте у меня вопрос такой. А вот что у нас по технологиям с нашими разработками, да, потому что…
Да, вот как раз про стереотипы. Давайте потрогаем стереотипы. Существуют некие такие стереотипы, что там, на нефтяных месторождениях, там, грубо говоря, там нефтяники все чумазые, везде лужи нефти и так далее. Современные месторождения нигде не встретишь ни капельки нефти. То есть они как в операционной, можно сказать. Ну, понятно, бывают аварийные ситуации, но это крайние вещи, которые всегда имплицитно связаны с любой работой. А про стереотипы. То есть мы в нефтегазовой отрасли Россия имеет наибольший опыт вообще в мире. То есть более 100 лет у нас промышленная добыча осуществляется. И в работе на традиционных запасах, то есть нефть и газ, они очень разнородные. Разнородные по составу, по характеру залегания. Это как каждое месторождение, это как человек. То есть он имеет и общие черты, да, там ноги, руки, да, но имеет индивидуальные черты. То есть поэтому в России присутствует огромнейший спектр месторождений. И из-за того, что у нас огромный опыт и много лет, то на суше мы работаем на очень, скажем так, наши технологии весьма передовые. И в этом смысле не нужно ничего стесняться. То есть мы продвинутые, хорошие, мощные нефтяники и газовики вообще в мире. Но есть типы запасов, на которых у нас просто меньше опыта. Это шельф. Ну, например, скажем, Норвегия, допустим, Индонезия работают на шельфе, там, ну, условно говоря, лучше, у них чуть больше технологий, потому что у них все запасы такого типа. То есть, и это нормально, это не значит, что кто-то глупый или ленивый. То есть, это одна часть ситуации. Вторая часть ситуации, что Арктика очень неоднородна. То есть, у нас существует, собственно, там с запада на восток огромная протяженность и на север, да? А у нас примерно нефтяники вычленяют около десятка вот таких, ну, арктических зон, где своя характеристика по работам. То есть, во-первых, это, например, удельные расходы на завоз оборудования. Сейчас осваивается вот Таймыр, новые нефтегазоносные провинции на западе и на востоке, ведется пока на стадии разведки, подготовки. Чтобы подготовить, потребуется там 5, 7, 10 лет. Это нормально в этой отрасли. Для подготовки, например, месторождений на шельфе требуется и 20, и 25 лет. То есть, вот такой шаг. И потом еще эти месторождения разрабатываются 25, 50 лет и более. А, соответственно, Арктика у нас очень разнородная, и она очень разнородная с точки зрения геологии. Поэтому где-то мы можем работать, и наши технологии есть, где-то у нас технологии чуть не достает. Второй момент – IT-обеспечение. Конечно же, санкции на нас тоже действуют. Например, раньше, когда мы работали на IT-решениях иностранных, то не было необходимости там с нуля развивать свое, да? Вот, в том числе в шельфовых проектах. Сейчас эта необходимость возникла из-за санкций, и, конечно же, это нас чуть-чуть тормозит. То есть, мы отстаем в этом смысле. Но это рабочая ситуация. Традиционных запасов у нас весьма много. Вот, в части газа я сказал, что более чем на 100 лет. В части нефти это примерно 40-50 лет, только разведанных. Существуют еще трудноизвлекаемые запасы, Баженовская свита, нижележащие пласты и так далее, вышележащие пласты от традиционных. Там разные, не будем углубляться в классификацию. То есть, Россия на суше работает успешно.
Про стереотип, да. Номер один мы поняли. Да. И запасов хватает, и технологий у нас, да, достаточно. А то, что нам свинью кое-где подложили, то мы с этим разберемся.
Ну, рабочая ситуация.
Рабочая, да, ситуация. Да. Есть. С этим стереотипом понятно. Двигаемся к следующему.
Да. Двигаемся к следующему, про потепление. То есть, существует явление трансформации климата, безусловно, есть. Мы все это видим, мы ощущаем это. Но достаточно сказать, что в Сахаре выпал снег, да, по-моему, неделю назад. Это, конечно же, да, это такие крайние проявления. Вот. Ну, нас, конечно, там отвлек Трамп, и, ну, да, там такие другие нетиповые, нетипичные.
А вообще перестали мы за нормальными новостями следить, да, на фоне этой, да, шизухи.
Вот, кстати, в том числе, да. Процессы идут, то есть, происходят хорошие стройки. Сейчас маленький шаг в сторону. Например, в этом году, я удивляюсь, почему так мало информации про это прошло, на Ямале был построен мост через реку Пур. Это огромнейшая река, как Волга, или как любая другая гигантская река, просто она там, ну, скажем, она малоизвестная. И этот мост чем важен? Он соединяет важной очень части Ямал-Ненецкого округа, как с точки зрения добычи сырья, так и с точки зрения просто гражданского оборота, соединяет. Этот мост был очень долгожданный.
Как раз Уренгой стоит на реке Пур, да?
Да, да. Ну, Уренгой – это не новый Уренгой.
Нет, старый,
это...
обычный.
Уренгой. И как раз вот эти вот… Это очень системный факт. И вот таких вот строек и новых производств, они запускаются. Просто почему-то вот мы про Сахару, да, в первую очередь вспомнили. То есть развитие Арктики начало, скажем так, возобновляться, государство возвращается в Арктику, что является ориентиром, таким бенчмарком для развития Арктики. Это все помнят позднее советское время. То есть, когда у нас вся государственная машина работала, Арктика работала на страну, страна на Арктику, у нас все фронтально развивалось, летали самолеты, плавали речные суда, работали порты и так далее, и нам необходимо вернуться к этому новому состоянию. Но сложность заключается в том, что у нас новая экономическая модель уже. То есть, у нас появился частный бизнес, и, на мой взгляд, модель должна быть примерно какой. Если государство у нас присутствует в доле примерно 75% в экономике, то в такой же доле она должна участвовать в финансировании Арктики. Остальные 25% должны быть примерно как-то там биться между крупными гигант-компаниями, в первую очередь добывающими, и уже там чуть-чуть малым бизнесом. Вот эта новая экономическая модель, она как становление любой новой системы, она происходит не мгновенно. То есть, кто-то где-то крупные компании хотят на государство положиться, где-то государство, вот формат ГЧП где-то прокручивает. То есть, переход на новую экономическую модель – это, конечно же, процесс. То есть, он происходит трудно, тяжело, но другого варианта нет. То есть, мы и призываем к тому, чтобы государство в большей степени вернулось в Арктику, компании, скажем так, больше внимания уделяли даже по сравнению с тем, что есть сейчас. Многие компании весьма ведут себя, скажем так, хорошо и красиво, культурно, то есть, рефинансируя часть своих прибылей и в социальное развитие, и в транспорт, в инфраструктуру и так далее, но нередко этого недостаточно. И это не ситуация, когда население или мы просим, что вот мало. А есть необходимая инфраструктура, такая базовая, критическая называется, без которой развитие невозможно. Более того, развитие должно быть расширенное воспроизводство. То есть, не просто, что мы, вот, например, имеем в этот год, там, ну, допустим, там, миллиард дохода, да, на бюджета в каком-то муниципальном образовании, в следующем году опять миллиард. Это должно быть некоторое повышение. Почему? Потому что растет население, растут потребности, есть инфляция. То есть, вот, нам необходимо перейти к модели расширенного воспроизводства в Арктике.
Ну, ты знаешь, что говорят, вот у меня нет персонального опыта, кроме Мурманска, именно пощупать Арктику. К сожалению, надеюсь, я как бы восполню этот пробел, но из того, что вот в обсуждении с коллегами, то есть ключевой вопрос экономического развития в широком смысле этого слова, как страны, вот как ты правильно говоришь, страна для Арктики, Арктика для страны, это вопрос, чтобы люди оставались, да? И вот есть у нас арктические регионы, откуда не убега, это в первую очередь, собственно, на Ямале, да? То есть мы посмотрим. А другие регионы явно отстающие, потому что там, если посмотрим по демографии, народ уезжает. Это тенденция, которая началась еще в позднесоветское время, и потом только усилилась и замедлилась немного в уже нулевых годах. И, в общем-то, вот мне кажется, что если вот то, о чем ты говоришь, инвестиции государства, они будут в первую очередь, ну не в первую очередь, а они будут, инвестиции в бизнес будут сопоставимы с инвестициями в социалку, то народ с удовольствием, в том числе и поедет. Да. Потому что если будет только вахта, то это уже не совсем страна, да, это уже немножко как другая планета, если только вахта останется.
Да, вот про диалог вахта или постоянное население. Россия, у нас есть существующая ситуация, когда обе, ну, скажем, модели объединяют оба варианта проживания, и нам из-за того, что у нас очень обширная Арктика, она очень сложная, она взаимоувязанная, и страна должна иметь связанность и территориальную, и ментальную, и человеческую, через родственные связи, через социальные связи и так далее. то нам необходимо вкладываться в это во все и сохранять население. То есть мы должны бороться в любом случае, несмотря на то, что вахтовым методом могут решаться проектные задачи, нам необходимо сохранять население. А может быть, есть варианты, допустим, в силу какой-то вот нынешней, ну, нового сбалансирования ситуации, где-то в каких-то регионах будет чуть меньше населения, но нам за это надо биться и предпринимать усилия с тем, чтобы это воспроизводилось. То есть, вот нам, соответственно, уже сейчас необходимо строить, ну, это от регионов по-разному, разная ситуация у всех экономическая. Необходимо обновлять жилье, необходимо переселять людей, необходимо обучать и привлекать молодое поколение. Но могу сказать, что вот благодаря в том числе усилиям Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в последние два года, в принципе, принят ряд новых законов, которые этому способствуют. И, например, очень важный момент, что раньше, вот, ну когда, еще три года назад молодые люди не могли получать северные надбавки сразу. То есть нужно, необходимо было отработать 3 или 5 лет, точно не помню сейчас, и только тогда начинали начисляться надбавки. Сейчас эти надбавки начисляются уже вот с первого дня работы. И это уже существенный момент, да?
Ну, особенно молодому специалисту.
Конечно, конечно, да. И то есть, выполняя ту же работу, он там год назад и сейчас, уже другие условия. И более того, эти надбавки начисляются, они так, ну, скажем, ну, относительно существенны. То есть, раз в год там, по-моему, 10%, потом еще 10%. То есть, это такие ощутимые вещи. То есть, трансформация происходит. Вот то, что я призываю, либо там вот какие-то политики, что должно быть, вот... Эти процессы идут, то есть они, может быть, не в, там, не в том масштабе, который, может быть, хотелось бы, но эволюция происходит.
Ты знаешь, вот у нас же ровная и задача, и с Дмитрием Юрьевичем мы когда обсуждали вот формат, это именно разъяснение, потому что повестка у нас задается, знаешь, людей больше волнуют трусы Навального, чем, например, мост. Вот, хотя для что вообще для страны и даже для тебя лично важнее. Поэтому мы как раз и будем разъяснять. И вот в данном контексте мне как раз это будет как такой запрос на следующее, одно из следующих наших обсуждений, раз ты тем более на Ямале пожил. Это вот об интересной, ну, вот именно социальных примерах развития Ямала, то есть как может северная территория интенсивно развиваться. Но это мы как бы на будущее, да, такой интерес есть. Ты начинал про парадокс номер два, но мы немножко перешли про климат.
Да, давай про климат, расскажем. Про климат. Трансформация климата есть, и северяне на самом деле уже адаптируются к нему. То есть, как это происходит? Компании, например, уже ставят вокруг своих объектов, на объектах добычи, либо транспорта, газа, нефти, в портах и так далее, ставят сейсмодатчики. То есть, вот про это широко не для чего это нужно. Причем сейсмодатчики, которые реагируют не только на высокочастотные колебания, да, но и в том числе бывают колебания, там, ну, одно колебание в сутки. То есть, это в принципе даже другой прибор может не распознать. Я к чему иду? К тому, что уже включаются механизмы, когда компании учитывают вот эти новые условия. То есть, они обеспечивают свои, то есть, когда у нас возникает некий набор предпосылок к тому, что растепляется тундра, да, и сложности, в общем, возникают риски для строений.
А вот для человека, да, совсем не полярника, давай, да-да, с азов, вот у нас тундра, если пойдет потепление, то оно превратится же в непроходные болота, правильно?
Но летом это так и происходит, то есть, летом тундра растепляется от 15, там, вечная мерзлота. На 15-25 сантиметров бывает и больше, если сейчас бывает иногда лето, и 35 на Ямале, там, неделю стоит две, то есть она, и соответственно, строения, которые вот на этих грунтах располагаются, они возникают риски, но изначально при строительстве они строятся на сваях, сильно углубленных, либо на там, таких плотных, очень мощных фундаментах, которые эти вещи компенсируют. Также делается, сейчас есть технологии умный холод, который, когда холод загоняется под здание с тем, чтобы снаружи, с тем, чтобы грунты стабилизировались. То есть,
они обеспечивают вечную мерзлоту всегда, грубо говоря.
Да, всегда, но тем не менее риски есть. То есть, у нас температуры разные. Во-вторых, бывают иногда линейные объекты. Вот железная дорога Обская-Баваненко, 800 километров, которая стоит на вечной мерзлоте, то есть, у нее есть риски, что она начинает гулять. Да? Я сам ездил по другой трассе, не буду говорить по какой, где поезда идут со скоростью 30 км в час. Почему? Потому что это очень тяжело отремонтировать, там, скажем, 200 км. За десятилетия сформировалось из-за того, что гуляет почва, вот такой профиль дороги, в том числе железный. Да? Такие же профили автодорог можно встретить. Ну, то есть, ладно, когда, допустим, вот так вот с горки на горку, да, а когда она вот в двух плоскостях, ну, да, то это другие риски. Это, ну, мы, скажем, когда едешь на легковой машине, это еще, ну, туда-сюда. А когда это грузовик 40-тонный, когда он везет трубу, допустим, длиной 20 метров, это уже другие риски. То есть, и, соответственно, вот эти объекты необходимо капитально ремонтировать, строить с учетом этого, делать новые подушки. Вот, кстати, к вопросу о новых объектах, которые появились. Достроена дорога Салехард-Надым, 300 километров. И это очень значимая ситуация, что у нас ранее, когда месяца два назад она запущена, строилась долго, более 5 лет, но это, естественно, для северных условий, это нормально, в общем. У нас не был связан Запад Ямала и Восток Ямала автомобильной либо железнодорожной прямой дорогой. То есть, это минус. То есть, у нас регион, территория должны быть связанными, огромный деловой оборот. Огромный грузооборот. Это, соответственно, снижает и цены. Мы, как известно, у нас на севере огромные ценники, в первую очередь из-за транспортной составляющей. Например, на Чукотке самые крайние ситуации. Чукотка, Якутия. Например, вот килограмм помидоров может стоить 1000 рублей. Про мясо тоже. Если бы не было местного мяса, там оленей, рыбы, вообще непонятно, как люди выживали бы реально. То есть, я к вопросу про цены. И, соответственно, вот появление вот этой автодороги, оно прямым образом сказывается на снижении цен. У нас предстоит, пока проектируется и происходит испытание проекта «Северный широтный ход», это 700 километров дороги от той же станции «Обская». Это за Обью от Салехарда. Потом будет мост через Обь длиной 2,5 километра примерно. И 700 километров до Нового Уренгоя через Надым. Это как Байкало-Амурская магистраль. То есть, ее народно-хозяйственное значение совершенно огромно. Сейчас пока ситуация такая, что происходят проектные работы и происходят испытания. Забиты сваи в реку Обь, то есть, вот про технологии мы говорили, раньше невозможно было строительство подобных мостов. Почему? Дело не столько в строительной технологии, там то, что река глубокая, полноводная, мощное течение, а в том, что ледовая масса накапливается, вот представьте, при ледоставе, да, ледоходе, то есть, со всей Сибири, да, вот эта масса льда, как она, какой объект должен быть прочности, какое резервирование необходимо для того, чтобы это все жило и работало. Сейчас эти технологии появились, но необходимо провести в том числе испытания. То есть, сейчас забиты сваи. В общем, вот такой гигантский проект нам предстоит. Так, мы это все в продолжении.
Это все было в продолжении климата, что он меняется, и, значит, в том числе запрос на новый тип материалов, и особенно в строительстве. Двигаемся к следующему парадоксу, или мы еще о климате и о парадоксе?
Про климат ситуация какая? То есть, трансформация есть, ее уже люди учитывают на севере. Необходимо углубляться и развиваться в стране в направлении низкоуглеродных технологий, вот всех этих современных, в том числе возобновляемых источников энергии. Но это эволюция, и это годы и десятилетия. То есть, простая вещь, например, есть по Арктике ряд объектов, например, ветряки, часть из них не работает. Почему? Либо, во-первых, очень сильные ветра, они просто ломают эту технику. Второй момент, что техника сложная, необходимо обслуживать. Что-то внутри этого гигантского ветряка, какие-то там 2-3 винтика сломались, сервисного центра как такового нет, нет таких запчастей, и более того, мы не всегда можем даже вычислить и вычленить, что произошло. То есть, в условиях Арктики есть такое вот, призываю вас так посмотреть, если кому не лень, такая вещь, как такая подраздел науки «Арктическая ноксология». Ноксология – это наука о природных рисках. То есть, вот мы, скажем, эта наука недооценена, потому что мы в основном все живем в такой в средней полосе с умеренными природными условиями погодными. А ноксология – это вещь, которая говорит нам о вот этих природных рисках. То есть, например, ну сам я вот что видел, это когда мы были в экспедиции в Карском море, трое суток ветер 25 метров непрерывно без… 25 метров – это вот он человека сносит, а надо работать. Ну, не считая того, но дело не в том, что скучно, надо реально выполнять задачи, и мы, ну, первые сутки мы просидели как-то, думаем, ну, рано или поздно стихнет. Но потом выходили, работали по мере возможностей, конечно, в сокращенном варианте, но трое суток – вот 25 метров. Соответственно, вот это только часть, это еще даже без холода, то есть экспедиция в основном делается, конечно, в летний период, когда светло, когда нет таких морозов и так далее. Вот в Арктике вот таких природных рисков очень много, и они, их все предусмотреть тяжело. Вот, например, авария в Норильске, которая случилась, и где мы проводили работы по этнологической экспертизе, проект «Новость развития Арктики» совместно с Ассоциацией коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, мы провели этнологическую экспертизу, насчитали, сколько ущерба получили коренное население, кто претендует, 175 миллионов на 700 человек мы оценили этот ущерб, эти выплаты уже в значительной части произведены, но я имею в виду вот эта авария, это вот в том числе вот последствия вот эти зачастую
когда не учитывают эту
неучтённых.
Но... У меня вот вопрос, да. Тоже я бы хотел тогда оставить заявку еще на одну из наших лекций, это вот как раз об этой арктической ноксологии.
Правильно. Ноксология.
Ноксология. Потому что, мне кажется, это очень познавательно, какие риски у нас в европейской части,
да.
В дальневосточной.
Это интересно.
Это прям совершенно. Тем более по основному профилю твоему геологическому, правильно?
Ну, в том числе, да, это промышленное назовем, да.
Так что с климатом мы вроде.
Да, то есть это есть, необходимо на уровне правительства пока приняты, скажем так, постановления первого уровня о необходимости подготовки всеми министерствами своих планов по адаптации к климату. На уровне регионов также каждый регион должен, особенно арктический, представить эти вещи. То есть это должны быть конкретные меры. Есть какая ситуация, что трансформация климата несет дополнительные издержки на всех участников, на компании, на регионы, и все должны к этому привыкнуть. То есть обслуживание жилого фонда вырастает, обслуживание производственных объектов. Почему? Необходимо ставить станции мониторинга. Вот в Салехарде недавно поставили. Ну, понятно, что не в моменте, не на все здания, но тем не менее, если у вас по районам есть некая сетка, то вы всё... и вы методом аппроксимации вы и соседние дома тоже, ну, скажем так, вовлекаетесь в этот процесс. То есть,
Что мониторят так подробно?
Мониторят вот тоже вот эти колебания.
Что с грунтом?
Да, что с грунтом, да. Пытаются прогнозировать, есть ли колебания или нет, какого характера они носят. И так далее. То есть на пребывание человека в Арктике становится дороже вот, из-за трансформации климата.
Ну, если мы рассматриваем Арктику как космос, то это естественно, что каждый живущий в Арктике требует систему жизнеобеспечения. Да, и ничего тут удивительного нет, с моей точки зрения. И, в общем-то, если мы претендуем на Арктику, мы должны туда вкладывать. Да. В каждого человека. И в данном случае по поводу вот этих всех северных надбавок, знаешь, моя личная позиция – хорошо, но мало. То есть, общаясь с людьми, видя условия, в которых они живут, нужны либо программы какие-то адаптации. Ну, там же, я так понимаю, в первую очередь солнечного света не хватает. Да? Витамины из продуктов можно черпать, а вот витамин
Д… Про негативные факторы, да, их с десяток. И мороз не самый главный. То есть к таким относятся это полярный день, полярная ночь, да, когда в ночь нет достаточного солнца, инсоляции, ну и летом тоже этого немного. Второй момент – сбиваются биоритмы из-за этого, то есть особенно для приезжих. Вот те, кто вырос там, они еще более-менее привычны. Соответственно, недостаток витамина D. То есть, поэтому эта необходимость каждый год выезжать на море на месяц-полтора. Почему? Потому что почему там длинные отпуска тоже? Вывозить детишек особенно, вот для детей это критический фактор. Поэтому государство и компании должны оплачивать, нести часть хотя бы этих расходов. Ну, это есть, но там в достаточной мере или нет, это зависит тоже от региона. Второй момент – это постоянно гуляющее давление. То есть, если в центральной полосе давление установилось на 2-3 дня, и оно относительно стабильное, скажем, то там постоянно гуляющее давление, и когда ложишься спать, то сосуды то расширяются, то сужаются. И даже я, вот Соня, там 2-3 ночи нормально не спишь. Соответственно, некая вялость появляется, общее такое как бы разбалансирование в организме. Третий момент – это недостаток кислорода. То есть, на процент полтора, в зависимости от широты, у нас меньше кислорода. И поэтому тоже вот для пришлых это, в этом есть некая сложность, повышается утомляемость и так далее. Ну, летом там это мошкара, гнус, ну, к этому привыкаешь, в общем-то. Ну, тоже.
У кого расписал гнус, привыкнуть сложно.
Ну, да, да. И морозы – это уже следующий фактор. И вот таких факторов их набегает, и поэтому вот этот комплекс, он, конечно же, воздействует на здоровье.
Ну, знаешь, все факторы, которые ты перечислил, это, в общем-то, физкультура, витамины,
да,
лагеря.
Да.
В общем-то, ничего выдумывать не надо. Все это было. Я просто помню очень хорошо, когда я жил в Одессе, и вот, и у нас же как бы Краснодарский край, Крым и Одесский регион. Да, и вот вереница автомобилей.
Да.
Вот, именно Мурманский регион. Сейчас, ну, как бы в Крым оно. Сейчас перемешались все регионы, когда ты наблюдаешь. Ну, а вот целенаправленно видно, что на месяц люди едут, микроавтобус, да, там все хозяйство. И они вот так вот путешествуют. Вот я со многими даже общался. Они начинали где-нибудь под Одессой и докочевывали за отпуск уже до Сочи.
За солнцем и морем,
да. За солнцем и морем. Отпуска же длинные, там по 45-50
дней. Это необходимость.
То есть, мне кажется, что без. А вот у всех такие отпуска, правильно? И учителей,
да,
и всех. То есть, в общем-то, вопрос денег, да?
Большие, да, отпуска. Но 45 это скромные, где-то 62 месяца.
А, 2 месяца.
Да.
Ну, 2 месяца это достаточно для того, чтобы восстановиться, в общем-то.
В общем, да. То есть, у нас система, вот эта, нам, скажем, очень сильно нового, нет необходимости чего-то придумать. У нас это все было. И оно в какой-то части осталось. Это зависит, конечно же, в первую очередь от руководства регионов и предприятий. Есть программы, может быть, они просто сейчас не такие там всеохватные и, может быть, не такие глубокие, как хотелось бы, но это есть. То есть, это в основном есть, но просто чуть-чуть там, ну, сузилось.
А вот смотри, такой интересный вопрос. А вот человек, который сидит и работает в Тюмени, и вот бурение у него в Арктике, а у него тоже отпуск 60
дней? Нет, отпуск у него меньше, то есть, это географически.
Не попадает уже?
Нет, но он деньгами как-то его компенсирует. То есть, он... Я имею в виду, что его труд адекватно вознаграждается, но по совокупности фактов.
Ну, то есть, там все эти льготы, они по прописке.
Да, они по прописке, да. Там есть некие такие тоже коэффициенты свои, там, ну, скажем, назовем их наоборот, повышающими от юга к северу. И да, они есть.
Ну, это советская методика, были и в Сибири были коэффициенты,
да,
там, даже
да,
на Урале, даже на Южном.
На Дальнем Востоке.
На Дальнем,
да,
Востоке.
Да.
То есть, это была система поощрение. Просто эта система поощрения очень хорошо работала в экономике твердых цен, да, где даже на мясорубке чугунной выбивали стоимость. А сейчас, конечно, в капиталистической инфляционной это надо адаптироваться.
Сейчас есть какого плана сложность, наверное, я, может быть, ну, там не должен это говорить на камеру, что коэффициенты остались, но снизилась база исчисления. То есть, фактическая, например, зарплата. Не буду говорить, в каких регионах. То есть, на севере вот так вот сейчас считается хорошая, ну, не считается, как бы сказать, 70-80 тысяч. 100 тысяч – это уже вообще хорошая зарплата. То есть, вот такой диапазон, при этом цены выше, при этом транспортные издержки выше. То есть, в общем-то, копить не получается вот так.
Ну, то есть, получается, либо ты попал в хорошую корпорацию, где,
да,
ты можешь расти,
да,
либо как-то… Ну... устроился, то, что называется. Но там же все-таки есть и бизнес какой-то, и свои.
Есть, но, скажем так, именно как всеобщая система, к сожалению, это вот сейчас не работает. Но вот у Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики есть намерение продолжать вот этот набор льгот и развивать в отношении сотрудников, но косвенным образом, ну и даже прямым, принят закон о поддержке предпринимательской деятельности, который вводит понятие резидента арктической зоны, и уже несколько там, десятков компаний получили этот статус, он освобождает от массы налогов. Соответственно, задача в чем состоит? В том, что вот эти высвобожденные средства у предпринимателей, там, ну, это, при этом масштаб бизнеса может быть любой, там, от пекарни до гигантского завода, он освобождает массив средств, который, ну, как бы идея в чем? В том, чтобы в значимой части он реализовался в зарплатах, и это будет. Но это зависит от там, каждого отдельно взятого предприятия. Но как экономическое явление, в целом как системное, это произойдет. То есть, вот этот закон уже принят, он действует, предприятия многие уже получили этот статус, и там существенная экономия, десятки процентов.
Ну, в общем-то, мы следим внимательно, просто у меня основной проект, я Арктикой начинаю интересоваться, да, то есть, постепенно въезжаю в тему, да, а вот система налогового стимулирования, это, в общем-то, стало уже визитной карточкой наших властей. И, в общем-то, ну вот как история с налоговыми вычетами. Если 5 лет назад еще никто особо, ну, не понимал, что с ними делать, то сейчас налоговыми вычетами уже пользуются в бытовой жизни, например, при обретении недвижимости или еще чему-то. Или вспомним историю с мат-капиталом, когда он только начинался. Люди не очень понимали, что вообще с ним делать. Вот. А сейчас это целая инфраструктура.
Так, наверное, нельзя шутить про это. Индустрия.
Ну почему? Индустрия.
Ну, дурацкая шутка, извините.
Вполне себе индустрия. Там же производится. Производится, да, и да. Хорошие люди производятся.
Извините, да.
Нет, это нормально. Но в этом смысле у меня просто. Вот я считаю, как, учитывая, что мы живем в условиях капитализма, ну, Арктике мало положено. Я считаю, что вот людям, живущим в этих условиях, государство должно в них в первую очередь вкладывать. Потому что человек, живущий в Краснодарском крае, и человек, живущий, ну, начиная на самом деле, вот, ну, наверное, откуда? С Салехарда, да, из Сургут, ну, с севернее Карелии.
Да,
то есть, да. Там уже у меня просто отец сам родом из Тобольска. Прожил в Салехарде долгое время, туда в армию призывался. Он в воспоминаниях описывает, как их на пароходе всех собирали с севера.
Ну, как в кино и... этот Сибириада, да?
Да, вот да, они да. Вот именно таким образом вот они двигались, их подобрали, ну, его как бы призвали, и они около 2 недель плыли, в общем-то. То есть, реки и север, с моей точки зрения, неотделимы. Ну, и вообще Россия – страна речная.
Да.
Вот. И в данном случае вот эта твоя тема капиллярных портов и подхода к ним рек, мне кажется, что вот там лежит разгадка к экономике, потому что вывоз и доставка реками – это очень дешевый же вид транспорта.
Да, хочу, скажем так, приблизить тоже Арктику вообще ко всем и каждому из вас. Каким образом? Создание одного рабочего места в Арктике ведет к созданию 12-14 рабочих мест в смежных отраслях по всей стране. То есть мультипликативный эффект более 10. То есть, если у нас. То есть Арктика это большой заказчик для всей страны. И поэтому, вот, если у нас развивается Арктика, то это благо прямым или косвенным образом распространяется на всю страну.
То есть получается, что если у нас. Когда? Да, не
да.
Если, когда
да.
У нас будут жить 15 миллионов в арктической зоне. Они, в общем-то, будут обеспечивать всю страну работой,
да.
Так или иначе.
Ну, так.
Ну, это, конечно, угрубленно,
да.
Но, в общем-то, вполне... мне кажется, что это цель, которую надо ставить.
Вполне рабочая ситуация, да. И это действительно так. Уже сейчас, ну, Арктика уже давно производит около более 10% ВВП внутреннего продукта валового и более 15% экспорта. Ну, в основном это, конечно же, газ и нефть, да, металлы. То есть, вот мы немножко, скажем, в недостаточной мере охватили добычу металлов и угля. Она происходит. Ну, есть такие флагманы твердых полезных ископаемых, назовем так. Есть такие флагманы, как Норникель, СУЭК, которые Фосагра, которые вот Фосагра, например, производят удобрения, да, добывают специальные составы из земли, а твердовики вносят тоже большой вклад в развитие Арктики. Мы их немножко обходим, почему? Может быть, потому что к углеводородной теме такое более специальное, что ли, внимание приковано, это всех волнует, это просто, а в металлах чуть сложнее разбираться, да, там, чем никель от меди отличается.
Ну, на самом деле, мы же с тобой говорили как, у нас сегодня с тобой ознакомительная беседа, а дальше мы пройдем уже по темам более углубленно, которые вот уже у нас...
И про реки вот еще, ну, мы, например, выдали грант и поддерживаем работу группы молодых ученых из Петербурга, которые занимаются разработкой новых речных судов для Арктики на сжиженном природном газе. То есть на новом типе топлива, раз. Второе – гибридные варианты, потому что понятно, что и для страховки, с одной стороны, и для перехода необходимо сочетание наличия дизеля и СПГ. Это ведет за собой необходимость развития портов, необходимость развития бункеровочного класса, бункеровочной подотрасли, которая я бы позволяла СПГ принимать и в розницу его продавать. То есть вот те проекты, которые работают, Ямал-СПГ, это крупнооптовые гигантские поставки, да? То есть их необходимо приземлять. Вот, например, одной из задач Новатек строит в Мурманской области и на Камчатке перевалочные пункты, чтобы суда, экономика в чем? В том, чтобы суда высокого класса доходят до этих пунктов, перегружаются там, чтобы они не шли до конечных портов, там, до Южного Китая, да, не было вот лишних вот этих перегонов, тем более двойных в одну сторону, а во вторую они ничего не могут повезти. То есть, ну, да.
Логика понятна.
Сухогруз, он нагружается и в одну сторону, и во вторую. Ну, где-то больше-меньше второй вопрос, а газовоз не может так. Поэтому крупнотоннажные доходят до перевалочных пунктов, и оттуда уже более суда меньшего тоннажа они уже развозят дальше. И, соответственно, одна из идей в том, чтобы вот эти пункты, которые принимают, чтобы они отгружали часть газа на территории, в регионы. Мурманск у нас безгазовый регион. Это одна из сложностей.
Это заправщики, да, получается?
Дело не в заправщиках. Ну, можно сказать.
Ну, я имею в виду функция.
Да, функция. Но смысл в чем? В том, что необходимо предусматривать и на уровне правительства, и компаний, и региона. Конечно же, эта работа происходит, но здесь это не просто так. Это есть свои и технические, и в первую очередь экономические сложности. В том, что у нас Мурманская область, она безгазовая. То есть, она топится дизелем. Дизелем и углем там в каком соотношении, не готов сказать. А, соответственно, газ – это база для промышленности, и не считая и для населения. То есть, поэтому вопрос, чтобы сформировать платежеспособный спрос на некий объем, я уверен, что должно субсидировать правительство региона как-то, может быть, просить у федерального центра часть денег, с тем, чтобы газифицировать область. И вот это целая новая подотрасль, что мы должны вот этими малыми бункеровщиками это доставлять, у нас должны быть пункты по приему этого, но это в принципе делается, это все реализуемо, и это аналогичная ситуация на Камчатке. То есть, соответственно, вот мы начинали с того, что вот у нас ученые питерские работают над вот этими новыми малыми судами, это тянет за собой массу всего, это новые порты, это новое все. И вот это все решаемо, это, ну, реализуется за какие-то годы, это все вполне достижимо. И мы, как проектный офис, мы стараемся работать в том числе вот на такого плана перспективу. Да. Еще хотел бы, ну так скажем, на уровне, если хотите, даже агитации, такие вещи донести до вас, то, что уделяя внимание Арктике, независимо от того, насколько вы связаны с этим, деловой интерес у вас, либо частный, либо нет интереса, развитие в Арктике, оно это маяк и такой, скажем так, индикатор в целом и развития страны в том числе. Это, во-первых, интересные технологии. В любом случае, хотел бы повториться, что Россия – северная страна, русские – это северный народ со своим характером. И в любом случае, для всех я считаю, что Арктика – это предмет гордости, объект внимания и поле для сотрудничества. Вот эти вещи я хотел бы до вас донести, поэтому я призываю вас, ну, скажем так, хотя бы на периферии вашего внимания этому уделять. время. А кроме того, проект «Новость развития Арктики» вы можете обращаться к нам напрямую, если вы ведете какую-то исследовательскую деятельность, которая прямо или косвенно способствует развитию Арктики. Косвенно что означает? Например, какие-то технологии вы разрабатываете, они могут быть IT, медицина, социальные технологии. Мы уже подумаем, как это можно приложить.
Главное, чтобы тема была...
Да,
арктическое.
Арктическое про развитие.
А сфера деятельности не имеет значения.
Сфера деятельности любая. Культура, издание книг. Мы издали около сотни книг разного характера. И культура, и поэзия местная, сказки на языках коренных народов. Поэтому мы, без ложной скромности скажу, мы общаемся со всеми. Другое дело, что у нас тоже некоторые ограниченные возможности. Мы вместе с вами проходим и решаем, сможем мы поддержать ваш проект, не сможем, и каким образом интегрировать ваши усилия, в том числе, если вы не коммерческая организация, если вы даже промышленное предприятие, то в любом случае есть смысл что-то обсудить, пообщаться. У нас есть филиалы в регионах, в Норильске, в Мурманске, в Петербурге, есть представители по регионам, то есть и есть свои какие-то мощности и желание в это вкладываться, развиваться, что, собственно, мы делаем. Вы можете посмотреть в интернете про нашу работу, пожалуйста, и мы открыты к сотрудничеству.
Большое спасибо. Я тогда сейчас еще вот эту вещь зафиксирую. В описании вы увидите сайт ПАРА, вы увидите GoArctic, именно аналитика сообщения. Вы можете подписаться на телеграм-канал, на YouTube-канал. Раздел «Гранты» на сайте. Там есть подробное описание. Я, кстати, помогал кому-то разобраться. Все очень просто и понятно. Это не формализированная государственная структура, где там от вас требуют разбиться, и сумей меня добыть то, чего не может быть. Да. У ПАРЫ все намного проще, все не формализировано.
И месседж к поколению новых романтиков такой неформальный. Мы поколение романтиков, и мы стремимся быстро жить. Тогда все будет по-другому, и время будет нам служить.
Прекрасно. Пусть нам служит время. Мы ждем новых лекций и докладов.
Это стихи не наши, поэт Александр Триерс, но вот он очень подходит.
Подходит. Будем под этим девизом тогда нашей беседы. Спасибо большое.
Спасибо.
И до новых встреч.
Да, до новых встреч. Спасибо.
Всем пока. До новых встреч.